Дорогие братья и сестры, встанем и выслушаем Евангелие от Матфея, 4 главу, с 1 по 11 стихи. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола, и, постивши 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Все святое Евангелие.
Аминь.
Благодать Господа нашего да пребудет со всеми вами. Сегодня тема проповеди «Иисус. Наша победа в искушениях». Мы прочитали также местописание из 2 Царств, 12 главы, 1 и 7 стихов, и 1 послания Иоанна, 3 глава, 7 по 8 стихи. И действительно мы понимаем, что кто нас искушает? Вот скажите, кто подвержен из нас искушению? Кто? Ну, может, кто-то не подвержен? Все абсолютно, да и аминь. Все. Каждодневно, каждоминутно и каждосекундно подвержены искушениям. Испытаниям, каким-то трудностям, проблемам, невзгодам. И дьявол это есть тот, кто искушает нас. И не зря мы об этом знаем, например, также притчу из Евангелия от Матфея, 13 главу, с 24 по 30 стихи, где есть притча о плевелах. Когда пришел злой человек, то есть имеется в виду дьявол, и посеял на хорошую пашню плевелы, плохие семена. Также мы знаем историю с грехом Иуды, который в Евангелии от Матфея, 22 главе, 3 стихе, да, он предал Христа. Заметьте, но даже при всем при этом, находясь в окружении самого Христа, человек отпал от него. Но Бог все равно его любил и показывал свою любовь. Вы помните, какое служение было у Иуды Искариота? Он был бухгалтером, он носил деньги. Но Слово Божие говорит, что он был вором, он воровал оттуда. Он был всегда нечист на руку. И удивительно, да, если бы мы сами знали, что человек не чист на руку, мы бы доверили человеку бухгалтерию. Навряд ли. Вот, наверное, Марина точно скажет, что такому человеку даже доверять нельзя, бухгалтерию. Но удивительно, Господь, зная об этом, именно ему-то и доверил вести бухгалтерский учет. Финансы. Собирать, считать, сводить дебет с кредитом, да, так скажем. Удивительно, человек, который... Бог заранее знал, что он будет воровать, но Бог доверил. Это что, Господь искушал его? Нет, Священное Писание говорит, что Господь не искушает, не искушаем и никого искушает, и не собирается и не делал такого. Через это Господь, наоборот, хотел показать ему ту слабую сторону в его образе жизни, чтобы он справился, чтобы через это своего рода Иуда мог просмотреть внутренность свою. Какое? Но, к сожалению, его вот эта дурная привычка, он так и не понял, для чего Бог дал ему это служение, вести финансы. И он начал воровать, и постепенно это дошло до искушения в его жизни. И также, да, Евангелие от Ефесянам 6 главе 11 стихе говорится такие слова, что противостать козням дьявольским, обличиться во всеоружие Божие мы должны. У нас есть все оружие Божие, которое Господь дает в нашей жизни, противостоять дьяволу. Но какое главное оружие дьявола? Кто может сказать? Ну, то искушение – это инструмент такой, а главное оружие – это его ложь и обман. Как Евангелие от Иоанна, 8 главе, 44 стихе говорит, что он отец лжи от начального самого был. Самое важное – его обмануть нас, налгать, навести какие-то наветы, гадости на людей, истину перевернуть с головы, с ног на голову, наоборот. Абсолютно. Ложь и обман – главный инструмент. В этом он профессионал. И не зря Священное Писание говорит о том, что во 2 послании к Коринфянам, 11 главе, 4 стихе, что он приходит как ангел света. Он порой свои идеи, свои искушения приводит в таких красивой обертке, да, как конфетка. А внутри пороки, страсти, похоти, то, что разрушает нас. Но зато в красивой обертке. Он говорит, смотри, ты это сделаешь, получишь это. Но не говорит за тем, что, как это аукнется нам. Дьявол очень в этом хитер абсолютно. И нельзя также во 2 Коринфянам 11 главе, там же уже позже, в 14 по 15 стихи, говорит о том, что и его служители принимают вид служителей правды. Также есть такие люди. Бывают абсолютно. Дьявол противодействует и препятствует христианам в их служении. И в первом послании Фессалоникийцам, 2 главе, 18 стихе, апостол Павел по этому поводу пишет такие слова, когда дьявол противостоял им в служении. Он говорит, «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Дьявол мешает нашему духовному росту. Мы должны не помнить о том, что дьявол очень мешает нам. Он не будет смотреть на нас, на наш духовный рост, наше развитие, так распустив руки по сторонам, ну что я могу сделать, они дети Божьи. Нет. Дьяволу есть желание и избранных привлечь к себе. И, к сожалению, порой ему удается. Через ложь, обман, обиды, искушения какие-то человека затащить снова в грех. Человека все равно затащить к себе. Человек, который не анализирует, не смотрит на себя, на свой внутренний мир, на свою жизнь. Но сила сатаны, она ограничена все равно Богом. Помните историю с Иовом, когда Господь сказал, что я тебе позволяю вот до этого что-то с Иовом сделать, но более нет. Да, дьявол искушает. Искушения, они нам мешают. Но через эти искушения порой Бог проверяет нас, Он допускает их. И не зря Священное Писание говорит, что Господь не допускает испытания сверх меры, чтобы мы могли перенести. Он следит за этим. Для чего? Неужели для того, чтобы посмотреть, поиздеваться над нами? Да нет. Потому что в искушениях проявляется наше истинное христианство. Это хорошо, когда дома все хорошо. Машина, квартира, работа, финансы, все замечательно. Дети накормлены, муж, жена накормлены, все замечательно. Легко верить в хорошего Бога. Но когда приходят трудности и проблемы, вот тогда что вылезает из нас? Мы поем «Аллилуйя» или мы начинаем роптать, как правило? К сожалению, порой христиане, когда приходит испытание, проверка, мы начинаем роптать. Из нас вылезает не то, что должно, но это дает возможность нам самим, Господь, проверить, что, дорогой сын, дорогая дочь, у тебя вот есть вещи, над которыми надо еще поработать. Ты думал, что тут-то у тебя все хорошо? Да нет, к сожалению, еще требуется работа. Именно в искушениях, в трудностях, в проблемах Господь допускает не для того, чтобы поиздеваться, а чтобы мы увидели себя, чтобы нас так встряхнуть, вот эту, скажем так, ил, который в нас осел, и нам кажется, все замечательно, чистая водичка в нас, как колодцы, да? А если встряхнуть, то ил подымется. И вот этот ил надо нам очищать из своей жизни, убирать. Через трудности, через проблемы. По-другому мы это не можем увидеть. К сожалению, ну так, такая наша суть греховная. Что только когда нас встряхнешь, когда в жизни что-то происходит, мы начинаем меняться. А когда все идет благодать на благодать, то воспринимается, как вот сестра Светлана говорила, как халява. И кажется, ой, так все хорошо, замечательно. А когда начинают трясти, проверять и что-то требовать от человека, то там начинают вылезать какие-то такие демоны из наших внутренностей, ну так условно назовем. Что безусловно, в трудностях, проблемах мы проходим это. Но Господь дает силы противостоять дьяволу. Иакова 4 глава, 7 стих, давайте прочтем послание апостола Иакова, 4 глава, 7 стих, где говорится. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и бежит от вас. То есть что значит покориться Богу, противостать дьяволу, убежит от вас? Покориться в греческом имеется в виду полностью отдать Богу все свое мышление, все свой образ жизни, всего себя Ему. И после только этого, когда мы готовы отдать себя Богу, можно противостоять дьяволу. А если ты человек плотский, собираешься противостоять дьяволу, это просто смешно. Нам надо сначала покориться, отдать всего себя Богу, чтобы начал работу над нами. Тогда мы сможем противостоять дьяволу, и он убежит. Но что значит противостоять дьяволу? Я как-то говорил уже и не раз. Это что значит? Орать, кричать на него? Убирайся вон? Да ему смешно от этих слов. Что? Противостать дьяволу? Как мы можем? В греческом имеется это перейти на другую сторону дороги. Потому что если мы стоим на одной стороне дороги с дьяволом, ну чего мы хотим в своей жизни, чтобы было все хорошо, все замечательно, чтобы нам по голове не давал, будет давать. И раз, и два, и три, и 10 раз. Противостать дьяволу – это не орать, не кричать на него. Помните историю с архангелом Михаилом, когда у него шел спор с дьяволом о теле Моисея. Что он, как говорит, он и слова никакого скверного не сказал дьяволу. Он просто сказал, да запретит тебе Господь. Мы-то еще куда слабее. Противостать дьяволу – это перейти на сторону Бога, и тогда он убежит. Он убежит не из-за того, что мы такие хорошие, а просто мы перешли на ту сторону, на которой стоит Бог. А дьявол Бога боится до невозможности. Потому что ничего нет общего между светом и тьмой. Ничего не может быть общего между Богом и дьяволом. И когда мы перейдем на его сторону, то наконец-то, тогда он убежит. Только пятки будут, да, копыта сверкать. Мы должны обратиться к Господу. Мы должны перейти на его сторону своей жизни. И тогда жизнь начнет преобразовываться. Это все происходит не нашей силой, не нашими способностями, но Божьей силой и возможностями. И Господь нам помогает проходить эти искушения без потерь. Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих, 4 глава, 15-16 стихи я хотел бы вам прочитать. Евреям 2, 18. Господь говорит такие слова через апостола Павла. «Ибо как сам он, претерпев, быв искушен, то может и искушаемых помочь». Искушаемым. То есть Господь прошел эти испытания. Он знает, каково это стоит нам. Он сам был в плоти. Он знает, что это. Но он прошел это, ни разу не искусившись, не впав в грех. Он знает, как нам пройти эти испытания. И 4 глава с 15 по 16 стих тоже апостол Павел пишет такие. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть мы имеем такого первосвященника, Господа Бога, который поможет нам. И нам надо не бежать в случае искушений куда-то закрываться и нароптать на Бога. И думать, Господь, какие трудности, какие проблемы в моей жизни. Что ты смотришь, куда ты смотришь, в чем мне делать, где ты находишься, а бежать к Нему, к Его престолу благодати. Прильнуть к Нему, дабы получить благовременную помощь в нужное время от Него. К сожалению, некоторые христиане в трудностях, искушениях, они не бегут к Богу, они убегают. Они начинают злиться, начинают думать, что Господь, почему я тебе служил, я молился, я читал, а вдруг мне такие проблемы, нужды. Почему, где ты есть, где ты находишься, да Бог рядом. Это мы убегаем от Него. Наоборот, в такие моменты надо, трудности, проблем, приходить к Нему, бежать к Нему. Как вы думаете, когда вот какое лучшее средство в прохождении искушений и трудностей нашей жизни? Молитва? Аминь. Но как лучше это сделать? Потому что многие христиане, когда возникает проблема, они молятся, молятся, да, о проблеме своей. Ничего не происходит. Она как осталась, так и осталась. Никуда не двигается. И заметьте, часто мы молимся Богу все время. Бог, у меня эта проблема, Бог, у меня та проблема. Бог, помоги, Бог то, Бог это. И благодарность должна быть абсолютно. Но, может быть, в один прекрасный момент нам задаться вопросом: Господи, а что ты хочешь? Вот я молился тебе до этого, Бог, дай мне то, Бог мне дай это, Бог ответь на то, Бог это. А может быть, начать время задаться вопросом о том: Бог, а может быть, что-то ты хочешь от меня? Потому что я все время просил у тебя это. Господь рад слышать наши молитвы. Потому что это часть доверия Ему. Но в нашей жизни должен прийти момент такой христианского роста, перейти на новый уровень веры, когда мы не будем просить Господа: дай мне то, а зададимся вопросом: Господь, а что ты-то от меня хочешь? Может, у меня вот этот клубок проблем неразрешимых из-за того, что я вот придумал, я думаю, что вот это мое. И я вот в этом должен жить. Я должен это решать. А может, Господь какие-то другие планы у Него на мою жизнь. И Бог ждет просто, когда ты наконец подойдешь к Нему и скажешь: Господи, а что ты хочешь? Вот какие планы у тебя на мою жизнь? В Псалме 138 пишется о том, что у Господа в книге жизни записано каждый день для нас приготовленный. Может просто подойти и сказать: Господь, покажи мне эту книгу жизни. Покажи, что ты хочешь от меня в этот сегодняшний день. Не что я хочу, не что я запланировал, не что я захотел, не те планы, которые я построил сам. А что ты хочешь от меня? Да, может быть, карьерный рост для кого-то с Богом будет чуть длиннее, чем мы планируем сами, порой идя по головам, обхитряя, обманывая, как люди говорят в этом мире. Но Господь в первом послании апостола Петра говорит о том, что мы искуплены не золотом, серебром, от суетной жизни, от мирского образа мышления, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Нам не надо жить принципами этого мира, мы искуплены. У Господа есть другой план на нашу жизнь, другие принципы и стандарты жизни, с которых Он в свое время с нас спросит. А где же ты был? Почему ты жил, продолжая жить, находясь в церкви, в лоно церкви, старыми принципами, стандартами? Потому что нельзя новое вино влить в старые меха, разорвет. Так и мы, когда Господь дает что-то, вливает в нас новое, Господь желает, чтобы мы преобразовывались, менялись, очищали себя. И тогда жизнь начнет налаживаться совсем по-другому. Еще раз задам тут вопрос о том, как решать вот трудные проблемы, когда вот действительно прижало. Или даже пускай не прижало в жизни, но проблемы появились. Мы молимся, молимся, ничего не происходит. Знаете, какой лучший вариант, чтобы Господь решил мои проблемы. Вот я молюсь, молюсь, молюсь все время Богу об этой ситуации, ничего не происходит. А самый лучший момент, вы никогда не замечали такой момент, когда у вас в жизни действительно накипело, Господу вы изливаете, вы приносите, ничего не решается, и вдруг кто-то, вы где-то послышали, или подошел к вам кто-то, начал делиться своими проблемами, и ты думаешь, да что ты пристал своими проблемами-то ко мне? Вот у меня проблемы, так проблемы, у тебя-то ерунда. Но Господь не зря вам привел этого человека. Просто Господь хочет, чтобы мы вот от своего, находясь в суете, искушениях, трудностях, вылезли из этих шор и посмотрели на мир по-другому. Он и привел этого человека, чтобы теперь ты не только начал думать о своих нужных проблемах, в трудных ситуациях, искушениях, проблемах, но взял проблему того человека и себе начал молиться не только за себя любимого, но и за проблему этого человека. Потому что, возможно, человек уже опускает руки, уже начинаются сомнения и безверие в отношении к Богу. И Бог специально посылает тебе этого человека, чтобы ты на молитвах своих веры взял его нужду и понес. И тогда, возможно, Господь каким-то чудным образом даст тебе другого человека, который понесет твою проблему, когда ты уже будешь опускать руки, сомневаться. Тот человек возьмет ее, понесет дальше к престолу благодати также. Нам надо вот убирать вот эти шторы свои внутренние, копаться в самокопании, что мне так плохо, в искушениях. А наоборот, когда я прихожу в каких-то искушениях, трудных ситуациях, начать молиться за нужные проблемы и других людей. И тогда Господь даст вам других людей, пошлет, которые начнут молиться за ваши нужды. И Господь начнет отвечать. А то получается порой у нас такой христианский эгоизм. Мы думаем о себе, о своих служениях, о своих семейных, жизненных, других проблемах, не замечая никого. Но Господь желает, чтобы мы меняли свой образ мышления в трудностях и проблемах. У Господа сколько было нужд, забот о людях, но Он всегда в молитве приносил пред Господом. Всегда отдавал. Также и служители можно посмотреть. Вспомните, когда Моисей молился за народ во время битвы, и руки начали опускаться, подошли другие люди, которые взяли руки, держали его, когда он молился, чтобы он не устал. Так и Господь, если мы начнем помогать кому-то другому человеку, возьмем, подымем, будем придерживать руки другого человека в молитве, его нужды, трудности и проблемы, то Господь и наши руки потом будет удерживать через молитвы других братьев и сестер. Мы должны доверять это Богу, безусловно. И потому что кровь Христа очищает нас для служения Ему. Евреям 9 глава 14 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть Господь очищает нашу совесть. Мы начинаем думать не только о себе, но и о других, о своем служении. А потому Евреям 10 главе 14 стихе апостол Павел пишет: «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Он сделал нас уже совершенными. Мы уже жертвы Иисуса Христа, святы и праведны. Мы уже не рабы греха, но рабы праведности, как говорит апостол Павел. Мы уже пред Господом стоим, мы уже посажены на престоле небесном с Ним, мы уже чисты, мы свободны от греха, нам надо это понять и осознать, принять это и начать жить таким образом. И в этой же главе, 10 главе, 19 и 22 стихи апостол пишет: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым», или же в греческом «дающим жизнь», «да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, омывши тело водою чистою». Да? То есть с искренним сердцем, с полным верою, с полным доверием Ему. Потому что много людей верят в Бога. Я как же говорил, да, там почти 90% россиян, когда было перепись населения, говорит, что мы верующие люди. Но все ли эти 90% россиян наследуют Царство Небесное? Все говорят, да, я верю в Бога. Но мы не спасаемся просто верой в Бога. Сколько их верует? Огромное количество. Бесы тоже веруют. Они уж точно знают, что Бог есть. Но они трепещут, они боятся. Они знают свою участь. Мы спасаемся не только просто верой, а верой в того, что сделал Бог для нас. Верой в то, что был Иисус Христос. Что Он есть и будет, что Он Мессия, что Он Спаситель, что Он понес наши грехи на кресте Голгофском, что кровь Иисуса Христа очистила нас от Его греха. Верой в это, и соответственно, что кровь Иисуса Христа очистила нас, сделала нас праведными и святыми пред Ним, и свободными от греха, следовательно, мы можем жить свободно, без суеты, без какого-то греховного произвола с Господом. Если мы это верим, мы наследуем Царство Небесное. Поэтому нам действительно надо верить, доверить Богу всю нашу жизнь в искушениях и трудностях. Но поэтому очень важно в искушениях одна вещь. Это Евреям 4 глава, первые 3 стиха. Что же важно в искушениях, в трудностях, в проблемах наших? Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших, а входим в покой мы уверовавшие. Нам важно в искушениях, в трудностях, в проблемах, невзгодах, в грехах, когда мы угнетены этим всем, войти в Божий покой. Как говорит Священное Писание, войти в покой через веру, растворить вот этот компот из искушений нашей верой, чтобы, скажем так, нейтрализовать вот эти искушения, вот эту суету, вот этот страх, эту боязнь, эти волнения, нейтрализовать верой нашей, чтобы войти в покой Божий. Иначе мы будем по-прежнему находиться в этой суете, в этих проблемах и бегать по кругу, не находя ответ. И волноваться: «Господь, где Ты? Почему это происходит со мной? Что мне делать?» Потому что далее, да, 4 глава, та же послание к Евреям, 7 стих говорит: «Когда же, услышавшите глаз Его, не ожесточите сердец наших». «Когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». О чем это говорится? А это говорит о том, что когда мы находимся в суете и вдруг начинаем просить Господа ответ на нашу проблему, Господь дает ответ, но часто мы не принимаем его. Мы говорим: «Господь, вот этот человек мне вот достал, убери его из моей жизни, он мне наводит проблем куча». А Господь дает ответ: «А ты, дорогой, приглашил его к себе домой? Попить чай, пообщайся, помолись за него. Спроси, может, чем-то ты можешь ему помочь, послужить?» И тогда нам кажется: «Господь, ну ты что, издеваешься надо мной? Какая помощь ему? Он мне создает массу проблем, а я ему помогать?» И люди обижаются порой в этом суетливом, неспокойном внутреннем состоянии. Они так и не расслышали ответ Божий. Потому что когда человек придет в покой, Господь приглашает, говорит: «Дорогой брат, дорогой сын, дорогая дочь, давай войди в покой, и мы поговорим, решим твои проблемы. Да, этот человек мешает, да, этот человек проблемы создает, но давай ты поможешь ему вот в этом, 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 потому что это изменит его, потому что это потом решит твои проблемы». Мы же, когда в суете находимся, в этой беготне, суетливости своей, просим Господа ответ, так до конца и не понимаем, почему Господь отвечает вот так, а не так, как мы. Потому что мы заранее уже придумали себе ответ от Господа, что да, я его сейчас уберу из твоей жизни. Да ничего подобного. Как говорит: «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли», говорит Господь. У него совсем другой подход к жизни, к нам, ко всему этому миру. Нам же хочется, чтобы Бог вот так ответил. А Бог отвечает совсем по-другому в жизни человека. Нам важно войти в Его покой, чтобы действительно найти ответ, действительно переговорить с Ним, пообщаться и сказать: «Господи, а действительно, что мне делать?» Евреям 4:10 говорится: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как их Бог от своих». Когда мы войдем в покой Божий в нашей жизни, действительно мы сможем сказать: «Господи, слава Богу, я бегал, я носился. Господи, как хорошо пребывать в Твоем присутствии, наконец-то. Наконец-то мне хватило мозгов, мудрости от Тебя, успокоиться, отдать в Твои руки». И тогда мы войдем внутренне в покой. И Господь начнет налаживать разговор, Он скажет: «Давай тогда поговорим». И мы начнем менять, общаться, разговаривать. Господь начнет дать ответы. Почему пост сейчас тоже идет? Это особое место, как говорится, в пепельную среду. Я говорил о том, что это время, когда мы можем получить огромный ответ от Господа на те вещи, которые мы годами молились за них. Это время благоприятное для нас. Но с каким подходом мы к этому приходим, да? Пусть Господь действительно изменит нас, и действительно мы помнили о том, что Иисус – это наша победа в искушениях. Всегда в искушениях, в трудностях, в заботах приходить к Нему, сказать: «Господи, устал, надоело, помоги, вытащи меня из этого состояния суетливого, этих искушений». Не задавать вопрос: почему Бог ты это допустил в моей жизни, а задать другой, более правильный вопрос: для чего, Бог, ты не допустил эти искушения? И тогда Господь ответит. Потому что когда мы задаем вопрос: почему, Бог, ты мне допустил этой жизни, это вопрос уже с претензией к Богу, без доверия, без веры, с элементом обвинения Бога. Но когда мы впадаем в искушение, в трудные ситуации, вы просто задаете вопрос, правильный вопрос: а для чего, Господь, ты позволил этому трудности, этому искушению войти в мою жизнь? Может, что-то мне надо изменить, может, что-то мне надо пройти, может, какой-то урок из этого вынести? И Господь будет отвечать, но не в суете, ибо мы не услышим. А даже если услышим, мы неправильно поймем Его ответ, а в покое. Сядем, спокойно возьмем Библию, спокойно начнем молиться, задавать Господу вопросы, и Он начнет отвечать. И мы начнем размышлять, общаться, и Господь скажет, почему, и для чего, и зачем, и к чему это должно привести. Пусть Господь нас благословит. Аминь.